Здоровый разговор.
Здравствуйте, мы начинаем программу «Здоровый разговор». У нас сегодня в студии гость. Я с радостью представляю нашего давнего знакомого. Григорий Владимирович Климов у нас сегодня в студии, заведующий филиалом Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас сегодня Анна Кукарцева, журналист отдела здоровья «Комсомольской правды». Аня.
Здравствуйте.
Екатерина Шевцова, это я. У нас сегодня будет такой серьезный разговор, на самом деле. Поговорим сегодня, ну, я говорю простым языком, да, как мы, родители, это все между собой обсуждаем, про бомонту. Обычно с этим сталкиваются еще в детском саду, когда ты приходишь в детский сад, тебе выдают бумагу, где написано, что да, там я согласен на проведение этой манипуляции, есть кто не согласен, ты, как правило, соглашаешься, потом приходит специалист, значит, эту пробу берет, так правильно
называется?
Ставит, да? А потом какой-то результат. И вот если результат не очень хороший, то родители начинают в ужасе метаться и не понимать, что с ними будет дальше. Что это такое? Давайте разберемся сначала с этим.
Хорошо. Прежде всего, мне хочется сказать, то есть какая цель, да, проведения пробы с туберкулином, да, пробы МАНТУ. Цель, когда ребенок приходит в детский коллектив, любой, детский садик, спортивная школа, да, или просто учебная школа, у этого ребенка надо исключить туберкулез. И самый простой способ для этого и точно – это иммунологические пробы. Соответственно, когда малыш впервые приходит в детский садик, ему проводится очередной раз, потому что это вообще с года всем детям делается, проба МАНТУ, то есть внутрь кожи вводит препарат, называемый туберкулин. Хочу подчеркнуть, это ни разу не вакцина, там нет никаких живых вообще возбудителей. Вот, это
препарат. Можно сказать, что это аллергический тест. Вот как приходят к аллергологу, делают тесты на какие-то аллергены, то можно сказать, что проба МАНТУ – это аллергический тест, но на туберкулез.
Я думаю, более правильно сказать, что это иммунологический тест на туберкулез. То есть он показывает уровень антител, да, к микобактериям, причем не только туберкулеза, но и ко всем другим практически штаммам, то есть в том числе и к вакцинному штамму. Поэтому ребенку, когда делают перед детским садиком пробу МАНТУ, сравнивают его с предыдущим результатом, какой был в прошлом году, позапрошлом году. Если результат новой пробы, да, нормален, то есть он не увеличился, эта проба, или уменьшилась, вот, значит, у ребенка все в порядке, у него не было встречи с дикой микобактерией туберкулеза, вот, и он допускается в детский коллектив. Если же эта проба была, допустим, отрицательная в прошлом году, сейчас стала положительная. Вот. Это означает, что ребенок инфицировался. И вот этот момент, он очень важен в жизни каждого человека. Мы все инфицируемся. Обычно это происходит годам к 7, к 8, но в разных социальных группах по-разному. Какие-то дети могут инфицироваться там, в 3 годика, в 4, какие-то могут и в 14 лет. Такое тоже бывает. Вот. И вот этот момент первой встречи человека, ребенка с микобактерией, это момент, в который мы должны ему, медицина и вообще общество, помочь с этой микобактерией справиться. Раньше было так, что все дети с вот этой измененной пробой МАНТУ, которая резко наросла или из отрицательной стала положительной, вот, они проходили наблюдение у фтизиатра и получали профилактическое лечение. Вот, сейчас появился новый совершенно революционный как бы тест. Вот, проба с аллерген-туберкулезным рекомбинантом. Она только внешне похожа на пробу МАНТУ, потому что ее делают тоже путем укола внутрь кожи. Вводится вот этот аллерген-туберкулезный рекомбинантный. Ее особенность в том, что в отличие от пробы МАНТУ, которая показывает, что ребенок встретился с микобактерией, что она в него попала, а какая она там, мертвая, живая, вообще туберкулезная, или она, может, вообще не туберкулезная. Вот, это не показывает проба МАНТУ. А проба с диаскин тестом препаратом, вот он же аллерген-туберкулезный рекомбинантный, она показывает, что эта палочка, во-первых, туберкулезная, во-вторых, она делится.
А почему бы сразу не делать эту пробу с диаскин-тестом? Тогда не нужно будет детей гонять на лишние какие-то манипуляции. Да сразу понятно, либо да, либо нет.
Смотрите, дело в том, что момент встречи ребенка с микобактерией, вот это первичное инфицирование, да, оно видно по пробе МАНТУ очень хорошо. Поэтому этот момент, он важен. Его может не показать проба с диаскин-тестом. Проба с препаратом диаскин-теста, она показывает наличие у ребенка в организме латентной инфекции. То есть, предболезнь. Состояние, которое можно профилактически пролечить, и ребенок не заболеет туберкулезом. Тоже хочу подчеркнуть, что вот эта латентная инфекция, вот эта предболезнь, абсолютно никаких ограничений на ребенка не налагает. Это здоровый ребенок. Просто необходимо этому ребенку провести превентивное лечение. Но если еще хочу добавить, что если проба с аллерген-туберкулезным рекомбинантом положительная, то ребенку назначается обследование. Берутся анализы необходимые, врач его осматривает, назначает там лучевую диагностику, в Москве это компьютерная томография, потому что надо исключить локальный туберкулез.
Знаете, вот что нас, ну, по крайней мере, меня точно, я думаю, что Аня тоже здесь удивилась, увидев предложение уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой, она предложила Министерству здравоохранения дать право родителям самим выбирать, делать пробу МАНТУ своим детям или нет. Вот я сейчас пытаюсь понять, почему...
Но она как раз предложила выбор, чтобы проводили и диаскин-тест, или пробу МАНТУ, то есть по желанию родителей.
Я-то поняла, что вообще она предлагает отказываться родителям.
Нет.
Нет? Давайте тогда попробуем ее перевести вот с чиновничьего на наш человеческий язык, ее предложим. Я напугалась, правда. Кузнецова предложила дать право родителям отказываться от пробы МАНТУ.
Я смотрел на сайте уполномоченной по правам ребенка, там... Все очень четко она прямо сказала, просто, видимо, информация немножко исказилась при ее трансляции в некоторых средствах массовой информации. Вот. Суть такова. Вообще надо понимать, что альтернатива пробе МАНТУ, да, она была, есть и будет всегда. Различные есть тесты иммунологические. Вот тот, про который я сказал, тест с препаратом аллерген-туберкулезный рекомбинантный. Есть тесты, которые... По желанию родителей, да, то есть, если родитель хочет, он может провести тест, допустим, ТИС под ТБ.
А что это такое?
Это тест, делающийся из крови внутривенной. Он показывает наличие в организме ребенка тоже латентной инфекции. То есть, он похож как бы...
Но только он платный, на секундочку.
Понимаете, он делается бесплатно, если у человека есть противопоказания абсолютные для проведения проб, допустим, диаскин-теста.
Например?
Ну, анафилактический шок, например. Вот, соответственно, тогда государство его оплачивает. Если же родитель как бы хочет сам по каким-то своим идейным соображениям для своего ребенка, не то, что ему государство предлагает. Причем я хочу подчеркнуть, что тест, диаскин-тест абсолютно, бесплатный. На мой взгляд, да, бесплатный. Угу. И, на мой взгляд, для ребенка легче переносится, потому что укол в вену – это укол в вену.
Ну, да.
Вот, и вы представьте себе укол в вену, там, если бы это массово было распространено там, миллионам детей, это не стоит, там, может, я не хочу пугать сейчас, конечно, хорошие пробирки, там все вакуумное, но я считаю, укол внутрь кожи, где вообще нет контакта даже с кровью вещества, он гораздо менее травматичен, чем укол в вену. Вот. То есть, платный он, если родитель этого хочет. Я не вижу здесь тоже никаких проблем, это выбор, возможность оплатить свои, так сказать, желания. Вот. Если есть показания для ребенка, это все делается в его интересах.
Я сразу номер телефона напомню, 8 800 200 ровно 9702. Вот просто хочу спросить, когда к вам приходит в школу или в детский сад, да, специалисты говорят, надо взять пробу МАНТУ поставить, вы отказываетесь или нет? Вы вообще понимаете, что, зачем, почему? То есть вы как-то все-таки подготовлены информационно? Вот просто интересно, что вы думаете. Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp с Вайбером 8 967 200 ровно 9702.
На самом деле у нас существует множество мифов вокруг пробы МАНТУ. Множество. Но самый первый, вы уже сказали, что это не вакцина, это не вакцинация, это не прививка. Это именно проба, которая...
Иммунологическая проба.
Совершенно иное действие на организм оказывает, фактически не оказывает никакого, да, по большому счету. Я читала страшилок просто миллион, и что влияет на там, то, что проба МАНТУ может стать положительной, и образ жизни, и питание, и какие-то там проблемы со здоровьем, в том числе кожные заболевания. Это правда или нет? То есть от чего зависит положительная реакция на пробу МАНТУ? Сейчас очень многие родители жалуются, вот, мол, ребенок аллергик, сделали пробу, ее разбарабанило, и все, и отправляют по семье.
Разбарабанило?
Ну, она стала большая. То есть не маленькая,
понятно.
А большая, да. И отправляют по семи кругам ада.
Да.
К фтизиатру, туда-сюда. И поэтому очень многие родители аллергиков предпочитают отказываться от пробы МАНТУ. И при этом не понимают, что на самом деле это является действительно, скажем так, противопоказанием к школе там. Или, то есть отсутствие пробы МАНТУ. Правильно я понимаю?
Смотрите, задача, как я уже сказал, да, основная вот этих проб иммунологических массовых, она не допустить больного туберкулезом ребенка в детский коллектив. То есть чтобы рядом с нашими детьми, да, не попал ребенок больной. Чтобы этого ребенка выявить на стадии предболезни, не допустить у него заболевания, чтобы все было хорошо.
Мы продолжим наш разговор буквально через 2 минуты. Вы можете к нам подключиться. Звоните к нам 8 800 200 ровно 9702 и сообщение присылайте 8 967 200 ровно 9702.
Здоровый разговор.
Джума,
Проходите.
А, так, голубчик. Садитесь на стул, закрывайте левый глаз, читайте третью строку.
И-о-у.
Постойте, молодой человек, а что же вы согласные пропускаете?
А у меня с согласными не очень. Вот с несогласными очень даже хорошо.
Каждый четверг в прямом эфире Аббас Джума в программе «Все на одного». Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени. Здоровый разговор.
Здравствуйте. Итак, у нас «Здоровый разговор». Сегодня в студии Григорий Владимирович Климов, заведующий филиалом Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы. У нас сегодня Анна Кукарцева в студии, журналист отдела здоровья «Комсомольской правды». Я Екатерина Шевцова. И также вы можете подключаться к нашему разговору. Мы возвращаемся
уже. Да, я закончу на ответ на вопрос. То есть, если у ребенка имеется аллергическое заболевание в состоянии обострения, вообще это противопоказание к проведению кожных иммунологических проб. Но, опять же, бывают разные степени аллергии, разные обострения. У кого-то это сильная лихорадка, там, типа насморка, ринит аллергическая. У кого-то это атопический дерматит или нейродермит, где вообще там кожные покровы все поражены. Поэтому здесь подход необходим строго индивидуальный. То есть, врач-педиатр, который должен провести и организовать вот эту туберкулин-диагностику, иммунодиагностику, да, в зависимости от того, какое у ребенка аллергическое состояние, острое, хроническое, сейчас имеется затишье, он выбирает момент, когда эти пробы можно провести без вреда для малыша. Вот. Но надо понимать, что люди с аллергией вообще, это тоже, ну, она может не прям вот такая острая группа риска, но в любом случае часто болеющие дети требуют наблюдения, повышенного внимания к ним. Если аллергик, то так же, как любой другой ребенок, он инфицируется рано или поздно, и у него может начаться латентная инфекция, еще не пролечить, он может заболеть, и риск достаточно большой. Поэтому эти пробы, они прежде всего, надо понимать, нужны для ребенка. Сейчас появилась новая совершенно возможность предотвратить туберкулез.
Знаете, вот нас слушают, может быть, какие-нибудь скептически настроенные родители, думают, да где мы и где туберкулез, да, уже 2017 год, уже нету ничего вокруг такого, да.
Всех вылечили, да.
Да, там тюрьмы рядом, слава богу, нет, да, там бомжей под боком, ну, слава богу, тоже нет, стараемся ребенка оберегать. То есть где ребенок может с этим столкнуться? Вроде мирное время спокойное. Это миф или это...
Знаете, вот то, что родители не видят кругом больных туберкулезом, это как раз результат работы противотуберкулезной службы. Но надо понимать, что, как говорится, палочка туберкулезная, она тоже не лыком шита. Вот. Она может очень длительно сохраняться в местах, где нет, вот, не проводится стерилизационная обработка специальными средствами.
В стенах?
Да. Она может быть в пыли очень долго. Вот. Она, грубо говоря, какой-то больной туберкулезом прошел, откашлял мокроту. Вот, она превратилась в пыль, и где-то в подъезде там лежит. То есть, вот...
Ой, вот то есть вы купили старую квартиру, предположим, да, начали делать ремонт, обдирать обои, и вдруг выяснилось, что вы потом заболели туберкулезом.
Сидящий, а так может быть?
Знаете, вот я просто хочу кратко сказать, вот как в Москве, да, происходит, ну, обеззараживание, да, вот если выявили больного туберкулезом. То есть, во-первых, в Москве, в отличие от вообще всех других субъектов Российской Федерации, на одного больного туберкулезом больше 30 человек контактных лиц обследуют. Не просто обследуют, проводят иммунологические пробы. Если у людей появляется вот эта латентная инфекция, предболезнь, то есть они получили палочку, и эта палочка размножается, им проводится превентивное лечение, и им не дают заболеть. Заболеваемость в очагах там практически ниже, чем вообще заболеваемость в популяции. То есть, если фтизиатры очаг нашли в Москве, там люди точно не заболеют.
А если мы не только про Москву будем говорить, а про другие города? То есть, у нас еще может быть более-менее все благополучно. А есть какая-то статистика по городам, так скажем?
Знаете, я сотрудник Московского здравоохранения, да, и как бы говорить за Россию я не могу, но вот выступала наш директор, Елена Михайловна Богородская, главный фтизиатр Москвы, департамента здравоохранения, она на своей пресс-конференции в мэрии сказала, что Москва находится на четвертом месте, да, по заболеваемости туберкулезом в России. На первом месте, по-моему, Белгородская область, я просто боюсь ошибиться, поэтому вот, на втором Ненецкий автономный округ, там 46 тысяч человек, и на третьем месте Республика Чечня, в которой тоже, там, по-моему, 1 200 000 или 1,5 миллиона населения, и потом Москва, в которой 12 500 или 12-200
миллионов.
Миллионов человек, да, плюс еще маятниковая миграция колоссальная.
Да.
Плюс вы тоже учтите, что когда человек плохо заболевает и начинает, не может вылечиться, куда он едет? В Москву. Угу. И то же самое ситуация с туберкулезом. То есть в Москве вообще уникальная в этом году ситуация. Сами москвичи болеют сейчас реже, чем приезжие. То есть тоже надо это понимать. Вот. Потому что, подчеркиваю еще раз, та работа, которую делается вот в московском здравоохранении противотуберкулезном, да, она привела просто к потрясающим результатам, к снижению заболеваемости и смертности просто колоссальному. То есть в Москве заболело детей вот среди постоянного населения за 2016 год, по-моему, 56 детей или 58. Вот то есть это десятки из двух почти миллионов детей. Это колоссально великолепный результат. И это задача, вы поймите тоже еще такой момент. Дети заболевают туберкулезом, заражаются от взрослых.
От взрослых, да.
Поэтому это маркер вообще хорошей, очень эпидемиологической ситуации, успешной. Но она держится на усилиях врачей, на колоссальной ответственности и загруженности. Вот эти 30 человек на контакт, даже там, по-моему, побольше, там, по-моему, 36 или 38, каждый из них наблюдается, ему делаются пробы с АТР, аллерген-туберкулезным рекомендантом, смотрится его клиническое состояние, и делается она повторно. Делается флюорография, да, цифровая. Причем это не та флюорография, которая раньше была, а сейчас совершенно новые вообще методы, гораздо большим разрешением.
Номер телефона нашего 8-800-200-97-02. Нам и сообщение в WhatsApp приходит с вайбером и звонки. Давайте со звонка начнем. Здравствуйте. А вам говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я бы хотел поблагодарить в лице ваших гостей всех медиков от низу до верху, которые нам вот так же, ну, внимательно относятся ко всему населению.
Спасибо.
За их добросовестную работу. И хотел призвать, ну, вот радиослушателей тоже от своего имени, если это возможно, ну, к тому, чтобы все-таки делали и прививки все как необходимые, прислушались к специалистам. Их же все-таки много. Можно посоветоваться с одним, со вторым специалистом, но надо прислушиваться, потому что действительно страшилок очень много и в интернете. И, в общем, ну, везде есть. И пугают. А на самом деле всего лишь навсего нужно с детьми побольше гулять, давать нормальное питание, то есть естественное такое, потому что есть и с достатком люди, которые, ну, читают в интернете, не пойми чего, разную информацию, страшилки, и кормят иногда,
Мы поняли, спасибо вам большое, спасибо. Ну, знаете, и страшилки сейчас начинают уже люди в соцсетях активно распространять, и вы знаете, особенно почему-то молодые мамы подвижные достаточно, да, в своем мнении и легко соглашаются на всякие разные абсолютно выдуманные аргументы. Вот я лично веду такую маленькую просветительскую борьбу, если вижу, что начинается какая-то вот такая...
Бездоровая сенсация.
Я говорю, вот, в социальных сетях есть Григорий Климов, замечательный врач, поговорите с ним, напишите какие-то вопросы, если у вас есть, начинают, знаете, а в одной вот больнице девочка умерла, и все знают, что вот от этого. И вокруг этого начинается, значит, огромное количество спекуляции, что от нас что-то скрывают. На самом деле все плохо, но нам об этом не говорят.
Ну, я очень рада, что наши радиослушатели гораздо более адекватные люди, чем сидящие в соцсетях, потому что вот тоже слушатель пишет, что в обязательном порядке пробу МАНТУ нужно выделить как основное важное обследование, как флюорография, как анализ крови на диспансеризации и так далее и тому подобное. Взрослым тоже нужно ее ставить каждый год, как детям, или нам достаточно уже других каких-то обследований?
Для взрослых вот в Москве, да, проводится в группах риска, вот те, о которых я говорил, допустим, контактные, кто контактировал с больным туберкулезом, им проводится другая иммунологическая проба с аллерген-туберкулезным рекомбинантным. Дело в том, что вот это первичное инфицирование, которое показывает пробу МАНТУ, оно случается, как я уже сказал, да, там от... Ну, в основном, часто у детей. У большинства инфицируются в 7-8 лет, когда они идут в школу, вот, и где-то встречают вот эту палочку на улице. У них увеличится количество контактов. Кто-то, когда идет в институт. Да? Поэтому взрослые большинство инфицированы, их смысла нет делать пробу МАНТУ. И проба МАНТУ, она информативна, если ее читаешь каждый год. Угу. То есть мы знаем, когда она была в прошлый раз, там была 10, там стало там 1, все нормально. Была 10, стало там 20. И мы имеем дело с нарастанием чувствительности к туберкулину, да, это группа риска. Такого ребенка надо обследовать с помощью проведения пробы с препаратом аллерген-туберкулезный рекомбинантный. Да, если она будет положительной, сделать ему компьютерную томографию. Если там все чисто, ребенок заключение делает, что у него латентная инфекция, он получает превентивное лечение, все, он не заболеет. Вот. Ну, вот я уже сказал, как мало у нас, слава богу, в Москве болеет детей. В общем, это показывает и благополучие взрослых. Но это, я хочу сказать, у слушателей присоединиться. Смотрите, это напряженнейшая работа педиатров. Успокаиваться нельзя. Вот стоит остановить нашу деятельность, все вернется мгновенно. Туберкулез – это воздушно-капельная инфекция. Она очень серьезная. Вот вы говорите, там, не война, где можно его встретить? Угу. Один человек, больной туберкулезом, понимаете, есть разные данные, но фигурируют цифры, до 20 человек может заразить в день. То есть он проедет в метро, там откашляется. Понимаете, и это пойдет просто как пожар. Поэтому защищаться от туберкулеза врачи научились. Мы знаем все, как это делается. И сейчас вот эти новые тесты появились. Да, это вообще отлично. Основа первая, что делается, это в роддоме вакцина БЦЖ. Вот тоже к чему призывал наш слушатель. Вот, она отлично защищает детей именно младшего возраста от самых тяжелых, страшных форм туберкулеза, таких как туберкулезный менингит. Ну, от которого даже сейчас дети, бывает, умирают. Слава богу, в допрививочную эру их были тысячи этих случаев. Сейчас это единица на всю страну, там, по-моему, 10, что ли. Ну, в общем, вот так вот. Это на всю Россию, потому что все в основном детей прививают. Вот, если не привитый ребенок, вот у меня был в практике случай, когда мы обследовали, то есть ребенок совершенно младшего, совершенно маленького возраста, по-моему, годовалый, заболел туберкулезом. Семья здорова. Обычно такие маленькие дети заражаются от родителей. Угу. Семья здорова, ребенок не был вакцинирован. Стали обследовать там вокруг все, подъезд. И оказалось, что двумя этажами выше жил больной туберкулезом и курил на балконе.
Жил в то же время, когда этот ребенок там находился.
Да. А ребенок, да, ребенка выставляли гулять как бы на балкон.
Мы продолжим наш разговор, и окончание этой истории тоже узнаете, как с ребенком сейчас, все ли нормально, вот, или проблемы какие-то.
Здоровый разговор. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор.
Ну что же, продолжается наша программа. Еще раз хочу представить нашего гостя. С удовольствием представляю Григория Владимировича Климова, заведующего филиалом Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы. Аня Кукарцева, студии журналист отдела здоровья «Комсомольской правды». Я, Екатерина Шевцова, иду новостей. Да? Григорий Владимирович рассказывал историю про мальчика годовалого, который заболел туберкулезом. Вот выяснил, что сосед сверху курил.
Да, то есть я хочу подчеркнуть, насколько мама очень... Она знала, что ребенок не привит. Я там не помню, какие были мотивы. Мне кажется, она не отказывалась, а был какой-то медицинский отвод. То ли ребеночек немножко был недоношен, то ли массы тела у него не хватало. Вот отложили чуть-чуть вакцину, и мама, она решила с ним вообще не выходить на улицу, чтобы он восстановился, как бы окреп.
И ничего не подцепил.
Да, и не подцепил, потому что ей объяснили важность вот этого дела, то есть, что нужно провести вакцинацию. И вот получилась вот такая вот, понимаете, коллизия. То есть, насколько эта штука заразная. Поэтому вакцина, да, она не дает возможности этому туберкулезу тяжелую форму принять, распространенную, общемиллиарный туберкулез, когда поражаются легкие, мозг, там,
кости.
Даже, знаете, кости – это меньше из бед, там поражается и печень, и селезенка, и вообще все органы на кровью разносятся по организму. Но данного малыша как бы все, в общем, кончилось благополучно. Вообще у нас, слава богу, я очень суеверный, как все врачи, да, но все-таки скажу, что уже давно не умирали дети от туберкулеза, и посчитайте, что если мы ребенка выявили, да, то мы его однозначно вылечим. Вот если там нет каких-то уж прям совсем супер страшных сопутствующих заболеваний или какая-то форма там редкая, вот я надеюсь, что такого и не будет. И если мы будем проводить все вот как требуют наши врачебные законы, действующие, да, в стране, тогда детей просто больных не станет. Мы станем выявлять этот туберкулез либо у каких-то приезжих, да, которые, ну, просто не соблюдают наши правила. Вот. А у детей мы будем выявлять его на стадии предболезни, на стадии вот этой латентной инфекции. Это наше будущее. И я надеюсь, что до него доживу там.
И мы все доживем.
До прекрасного дня, да, когда у нас не будет нужды в детской реанимации, там, в которую я там каждую неделю, а то и дважды делаю обходы. Там. Ну, сейчас там один ребенок и очень хорошо себя чувствует.
У нас сообщение есть. Реакция на манту – это аллергическая реакция? Если да, то можно ли подверженным аллергии перед манту давать противоаллергические препараты? Не изменят ли они реальные данные по манту?
Знаете, препараты, имеется в виду блокаторы гистаминные, да, рецепторов, дают некоторые фтизиатры вот, своим пациентам, зная, что у ребенка, допустим, предыдущая проба была какая-то реакция неспецифическая, более выраженная, аллергическая, и на оценку результата не влияет. Единственное, желательно, чтобы не было каких-то, ну, как сказать, новаций. То есть, если мы у ребенка имеем аллергию, да, вне обострения, зачем лишний раз давать ему супрастин? Я не вижу смысла, но... Я повторю еще раз, каждый раз надо смотреть на пациента. Вот эти все, всех под одну гребенку, это не наш метод. Медицина сейчас индивидуализирована, да, должна быть. И поэтому каждому надо смотреть, как лучше для ребенка. Если у него были какие-то аллергические моменты для прикрытия, некоторые это делают. Ничего в этом не вижу плохого.
У нас Татьяна на связи. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Это город Красноярск. Хочу сказать, что я сама в данный момент болею туберкулезом, нахожусь на амбулаторном лечении. И хотела бы сказать, лежала в стационаре, и хотела бы сказать, что то, что происходит в стационаре, да и на амбулаторном лечении тоже, это просто беспредел. То есть мою квартиру никто не обрабатывал. Я проживаю с сестрой... То есть ее никак никто не проверял, никакие таблетки она не пила.
То есть абсолютное безразличие и даже попустительство, я бы сказала.
Абсолютное безразличие, грязные палаты, на стенах такой слой пыли, что, ну, как бы легочные, больные, казалось бы, должны дышать свежим воздухом, да, то есть...
Конечно.
Но абсолютно полная антисанитария...
Я готов прокомментировать. Спасибо большое, да. Вот эту ситуацию. Понимаете, есть понятие, да, как положено делать, и есть понятие, как это исполняется. Вот в Москве, я вам хочу сказать, да, то есть полная уборка вообще всего проходит два раза в сутки. Это дезсредствами все поверхности протираются. Понимаете, это записывается в журнал. У нас стоят везде вообще камеры, да, то есть мы видим, как это делается, у нас проветривание, у нас облучение воздуха ультрафиолетовое. Вот, а той ситуации, что слушательница сказала, конечно, это просто...
А жаловаться куда тогда?
Не знаю, мне дико слышать, да. Вообще, это мероприятие эти должен контролировать, и вообще состояние больниц Роспотребнадзор. Вот, я думаю, что слушательнице стоит обратиться в эти органы, но для начала обратиться, наверное, стоит, ну, как бы, главному врачу, вот, этого учреждения, потому что это его, в первую очередь, ответственность наладить этот контроль, может быть, просто что-то, там, не знаю, ну, мне не кажется, что здесь какое-то непонимание, здесь все четко сказано было. Конечно,
если
сестра
что,
должна быть обследована, вот, а палаты должны быть убраны. И, ну, в любом случае, я считаю, что надо сначала слушательнице обратиться к главному врачу этой больницы или к окружному фтизиатру, который этот район контролирует, если это в зоне действия диспансера окружного какого-то.
Я помню, в детстве единственный раз у меня была проба манту положительная. Маму страшно напугали, она схватилась за голову с криками: «Да что ж такое, да как этого может быть?» И мы поехали делать флюорографию. Больше никаких, в общем-то, моментов каких-то дополнительных. Я не пила дополнительные таблетки или еще что-то. Флюорография сказала: «Все хорошо». Все нормально. Вот вообще это показательный момент флюорографии. И вообще, насколько я знаю, у взрослых только флюорография, ну, тоже, в общем-то, как обследование туберкулез считается.
Знаете, во-первых, как бы, ну, вы молодая женщина, вы не помните той поры, когда эта флюорография зарождалась, да? Но тогда это был метод, скажем так, скрининга, недорогой, но довольно сильно облучающий пациента.
Вот-вот-вот, говорили, что это очень опасно для здоровья, можно делать только раз в год.
Да, это можно действительно делать раз в год. Вот, для здоровья это в этом случае не опасно, но там фотоаппаратом на крупнокадровую пленку фотографировали люминесцирующий под рентгеновскими лучами экран. Соответственно, чтобы фотоаппарат это дело смог сфотографировать, доза облучения была больше даже, чем при обычном рентгеновском снимке. Вот. Сейчас же, как я уже говорю, медицина шагнула вперед. Вот была программа модернизации здравоохранения в свое время, еще при Дмитрии Анатольевиче Медведеве, по-моему. Вот. И оснастили не только в Москве, но вообще во всей России, заменили там все рентгеновские аппараты на современные цифровые. И компьютерные томографы поставили. Вот эти цифровые рентгеновские аппараты, в том числе цифровые флюорографы, да, у них значительно меньше доза, зависит от модели аппарата, там почти в 100 раз может быть. Доза меньше, то есть это вообще нечувствительное для здоровья вообще облучение.
Но доза меньше, а показательность.
Да, а вот показательность. Смотрите, значит, у современных флюорографов позволяет видеть порядка 3-4 пар линий в миллиметре.
Очень сложно понять для врача.
Представьте себе, миллиметр, и там линеечка разделили на 4 части полосочками. И вот мы увидим. То есть, это достаточно высокая разрешающая способность для абсолютной полной визуализации легких. Но надо понимать, что маленькая доза и вот эта хорошая разрешающая способность, когда делают там флюорографию, все равно есть участки легких, которые не видно при этой флюорографии. Там за тенью сердца, межпозвоночника, рядом с позвоночником, да, там могут очаги быть просто незаметны. Поэтому вот это исследование людей, взрослых, детей старше 15 лет с помощью флюорографии, оно все равно очень важно, потому что оно позволяет выявить туберкулез, уже локальный, подчеркну, не предотвратить, как пробы иммунологические на стадии предболезни, а выявить локальный туберкулез на той стадии, когда человек еще о нем не знает. То есть какой-то очажок там полсантиметра.
Да, который никак не чувствуется даже вот физически.
Да,
ничего.
Да, может не быть таких значимых симптомов. Да, просто какая-то легкая слабость. Все-таки болезни не бывает без клиники. Вот, мы просто не обращаем внимания. Думаем, что-то я устал, что-то как-то ребенок бледненький, там, ну, например, или там студент. Вот, а если сделать эту флюорографию цифровую, мы увидим, ба, маленький очажок. Все. Мы делаем КТ, видим, что это такое, и уже принимаем меры к лечению этого очага, там, если это наш туберкулезный, если не туберкулезный, там, соответственно, уже смотрят и хирурги, и онкологи за этим. Вот тоже я хочу сказать, что в Москве вот совсем недавно ввели такой пилотный проект по обследованию групп риска. Да, методом это курильщики с очень большим стажем курения. Там у них высокая онконастороженность, но как бы не только туберкулез выявляется при КТ, поэтому я вот хочу позволить себе об этом упомянуть. Вот, им стали выполнять низкодозовую компьютерную томографию в Москве. Сейчас посмотрят, насколько это эффективно, кто что выявляет. Это идеальный метод визуализации. То есть вообще европейский уровень.
Но дорогой же.
Понимаете, дешевле выявить и вылечить, чем ждать, пока это появится. Да, это в итоге затрат на вложение. Потом, какая функция государства? Функция государства должна быть первой, заботиться о здоровье, да, населения.
Давайте звоночек примем. У нас Светлана на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю вас.
Да, здравствуйте. Я вот хочу высказать свое мнение по поводу вот туберкулеза. Раньше туберкулез считался болезнью нищих. Значит, это хорошо, если, например, он на ранних стадиях выявляется, и он вылечивается. Что такое туберкулез? Самое главное – это хорошее питание и соблюдение правил личной гигиены. А что тогда сделать, например, людям, которые вот приезжают к нам? Очень много приезжих, которые работают в кафе, которые там, например, клининговые компании убираются. Вы думаете, они честно проходят вот эти вот все медосмотры?
Спасибо. Мы поняли вопрос ваш. У нас просто время поджимает. Я думаю, что Константин
да,
тоже...
Да, я отвечу. Ой, так. Григорий.
Да, Григорий, почему?
Вот, я отвечу. Во-первых, они сейчас в Москве тоже есть специальный центр, где проходят обследование все мигранты перед получением разрешения на работу. Это абсолютно реальная работа. Они абсолютно точно проходят это обследование. И это подтверждается тем, что если раньше мы выявляли у них такие, ну, формы туберкулеза у мигрантов, там, инфильтративные, то есть достаточно, ну, объемные, то сейчас там это больше даже очагового туберкулеза. То есть у них выявляется именно профилактически. Это делается на самом деле по-настоящему все.
Давайте еще Станислава услышим. Народу много у нас. Здравствуйте. Программа, к сожалению, тоже заканчивается.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня был такой случай. Я обратился в ближайшую поликлинику, то есть не в ту, которая прописана, вот вообще ближайшую, просто около дома. И хотел сделать флюорографию. И на что мне было отказано. То есть идите в свою поликлинику и там делайте, то есть как бы по месту прописки. Насколько это законно? То есть как бы можно сделать флюорограмму в любом доступном месте?
Спасибо.
Знаете, вообще есть такое понятие, да, прикрепленное население. То есть мы все должны раз в год написать заявление и прикрепиться к какой-то поликлинике, которая получает финансирование, исходя из того, сколько народ к ней прикрепилось. Вот. Но что касается, поэтому лучше это все сделать и проходить в той поликлинике, в которой вам удобно, именно прикрепившись. Они будут планировать там, знать, что вы есть, и отслеживать даже, чтобы вы проходили эту флюорографию в какой-то степени, может, даже вызовут вас. Вот. Но я знаю, что флюорография профилактическая, особенно, вот, например, сейчас у нас месячник борьбы с туберкулезом, да, в связи с праздником Всемирным днем борьбы с туберкулезом, вот, то в очень многих поликлиниках департамента здравоохранения, по-моему, во всех, проходится эта флюорография, если у человека есть паспорт и полис, и вы можете пройти.
Ну, в
общем, никаких
это
проблем,
доступно.
Да, нет.
Но вот с этой больницы меня прямо...
Лучше, конечно, прикрепиться однозначно, это я вот просто всем рекомендую, потому что если врачи знают о том, что человек такой вы существует есть. У них, да, то есть они будут, могут, и вот эти все программы сохранения здоровья, они направлены на то, чтобы человек не заболел. Поэтому прикрепляйтесь лучше к поликлиникам, это оптимально.
Ну что, у нас времени почти не остается уже. Я могу сказать, на нашем сайте kp.ru огромная статья на эту тему. Таня писала эту заметку. Так что вы можете там продолжить дискуссию, там задать вопросы. А мы обязательно еще раз Григория Климова привезем в студию, пригласим, потому что вопросов огромное количество еще даже вот не прозвучало в нашем эфире. Поэтому еще разочек с вами на тему побеседуем. Спасибо большое.
Буду рад. Спасибо вам.
Спасибо.
Здоровый разговор. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди?» каждую среду с 9 вечера по московскому времени.